В нашей церкви продолжается серия проповедей о поклонении. Такая довольно продолжительная серия о том, что поклонение является сутью христианства. Это самое центральное, это то, без чего не существует, нет христианства. Это интересная серия, она у нас появилась из серии проповедей по посланию Ефесянам. Там мы до одного отрывка дошли в 5 главе и увидели, что нужно сосредоточиться больше на поклонении. И мы с вами увидели, что поклонение – это восхищение сердца Богом, это любовь к Нему, это личное отношение с Ним, это трепет, благоговение перед Ним, это преданность Ему, это постоянное осознание Его реальности и жизнь, когда сердце живет постоянно, как видя Бога, зная Его, соизмеряя всю свою жизнь, каждый элемент своей жизни с Ним, как Он на это смотрит. Это есть поклонение. Поклонение, мы выяснили, это не просто в пении выражается, или в молитве, или не только в воскресенье. Мы выяснили, что Библия ясно учит, что поклонение – это суть христианства. Заберите вот этот элемент такого отношения к Богу, и христианства уже нет. Религия, формальности, культура религиозная, традиции, что угодно остается, какой-то там клуб социально-религиозный, но христианства нет там. Потому что там нет Бога, там нет сердца, которое познает, любит Бога и живет, будучи мотивировано этим отношением к Богу. Мы выяснили также, что если, когда мы смотрим на Бога, какой Он, насколько Он потрясающий, насколько Он грандиозный, насколько Он величественный, и что Он сделал на Голгофе, как Он послал в этот мир Своего Сына, который был абсолютно свят, абсолютно праведен. Он третья личность Троицы, Он Бог, Он стал человеком, Он стал бедным. Он рос и жил в очень тяжелых условиях, над ним издевались, его оскорбляли, его избивали, его унижали как только можно было, его предавали невероятным образом, в конце концов его убили на Голгофе, на кресте, самой унизительной и самой ужасной казнью, его распяли, и он страдал очень-очень сильно, не только физически, но он страдал потому что он взял вину наших грехов на себя. Никто из нас не может спастись, ни один человек на земле, никакими добрыми делами, никакими заслугами он не может никак искупить свои грехи. Поэтому Иисус пришел, поэтому Он был на кресте, Он был обвинен вместо нас в наших грехах. И по справедливости мы с вами должны быть в аду. Это справедливое, праведное, абсолютно верное наказание для нас всех. Кто кого убил или кто сделал интеллигентные какие-то грехи на его усмотрение и оправдывает себя этим. Все мы должны быть в аду, и этот ад должен быть вечным. Библия ясно учит, оттуда нет выхода. Молились бы за нас, как наши родственники, когда мы умерли, делали бы какие-то обряды, это ничего никак не решает. Вообще никак. Вот поэтому Иисус пришел. Иначе Он бы не приходил в этот мир. Он пришел, чтобы этот ад, который мы вечно бы проживали, прожить на Голгофе. Ад – это вечное наказание. Вот это вечное наказание было излито на Него на кресте. Вот что такое христианство. Вот с чего оно начинается. С понимания того, что Бог невероятно святой, я колоссально греховный человек. Невероятно греховный по сравнению с Богом. Гнев Божий горит против меня, потому что я его оскорбил, я надругался над ним, над его славой. Это всех нас. И я ничего не могу с этим сделать, я никак не могу это изменить. Ад приближается, и я должен быть там. Но Бог, несмотря на все это, являет колоссальную любовь. Он решает проявить любовь к людям. Он посылает в этот мир своего Сына, и Он вместо нас наказывает Его. И Иисус на Голгофе прожил вечный ад вместо нас. И потом всякий, кто верит в Него, всякий, кто не делает что-то для Него, что мы ничего не можем сделать для своего спасения, всякий, кто верит во все эти истины, покоряется им, а значит, его сердце начинает любить Бога или уважать Его, с трепетом относиться к этому Христу, который страдал за меня. Не безразлично к этому Христу сердце становится. И, естественно, это сердце хочет покорить свою жизнь, раз такое страдание, раз такая любовь мне явлена. Вот всякий человек, который так верит, и он приходит тогда к Богу, кается в своих грехах, и его жизнь обязательно изменяется. Если она не изменяется, это формальное религиозное покаяние, оно его не спасло. Там еще нет веры спасительной. Но всякий, кто действительно так верит, и потом его жизнь меняется, все эти люди спасены жертвой Христа. Так вот, если Бог такой грандиозный, если Он Сына Своего послал в жертву за нас, и это всю нашу жизнь будет нас и впечатлять, и вдохновлять, и ставить в тупик это невообразимое явление славы Божьей. Если Бог такой, то поклонение должно завоевать всю нашу жизнь. Каждый элемент нашей жизни. И это мы тоже выяснили из Писания. И когда мы это выяснили, у нас появился логический вопрос, где взять силы для такого поклонения. Если поклонение Богу, если отношение с Ним, если вот это понимание Бога, переживание вот такого отношения к Нему, любовь к Нему, трепет, это когда сердце не просто ну, там себе формально какие-то лозунги заявляет, а когда оно действительно это переживает, это все касается моей жизни, это изменяет мою жизнь. Если это так важно, если без этого нет жизни нам, наша душа будет пустая, она будет постоянно, ей будет всего чего-то не хватать, чем бы мы ее там ни заполнили, то тогда где взять для этого силы, чтобы так жить? Потому что мы все знаем, что у нас часто нет этих сил. Мы все знаем, что наше часто сердце охладевает, становится безразличным, увлекается и горит чем-то другим, а не Богом. Мы трепещем перед людьми, перед их мнением, перед потерей работы. Мы вдохновлены более всего там, какой-то, может быть, покупкой, мечтой куда-то поехать отдохнуть, чем угодно. Но мы можем быть не вдохновлены больше Богом. Мы все это знаем. Это реальность нашей жизни. И поэтому вопрос нас волнует. Как же, Господи, где взять силы для этого? Где взять этот огонь, который бы действительно пылал в моем сердце? Настолько пылал любовью к Тебе, чтобы он выжигал все неугодное Тебе. Чтобы он был готов именно выжечь с болью для нашего сердца. Настолько мы хотим угодить Богу. И мы говорили о двух вещах. Мы говорили о двух источниках. Первый источник – это личное отношение с Богом. Это когда я беру Писание, когда я размышляю над Ним, когда я делаю это молитвенно, когда я молюсь в ответ, когда я строю так отношения с Богом изо дня в день. Это первый источник, он самый фундаментальный. Без него второй источник, а это есть богослужение, не будет эффективен. То есть если мы неделями не ищем Бога, не приближаемся к Нему, мы приходим холодные, замученные, с тьмой в сердце практически, на богослужение, как, знаете, как и тут как скорая помощь, которая нас должна немножко откачать, чтобы мы ну, не впали в какую-то в кому. Немножко вывести нас из такого состояния, чтобы мы продержались еще неделю. То есть, конечно, богослужение тогда очень-очень мало, ну что ли, напитывает нашу душу. Слава Богу, если мы хотя бы это испытываем, слава Богу, что кто-то может нам послужить и прийти с этим, ну, сердце, когда останавливают, а потом запускают с этим аппаратом, просто духовным каким-то, и просто встряхнуть нас. Слава Богу, что это есть. Некоторые собрания оставляют, и тогда их жизнь очень сильно разрушается. И это был первый источник, это личное отношение с Богом. Второй источник – это богослужение, это источник, через который Бог дает нам много такой благодати. И мы говорили, что даже и богослужение может быть формальным. И мы говорили о двух причинах. Первая – это то, что те, кто служат, относятся к этому неверно, у них нет характера, у них нет зрелости для этого, они не живут, сами не наполняются и приходят сами опустошенные. И что они могут? Проговорить какие-то пустые слова, побренчать какие-то пустые мелодии, спеть пусто о Боге. И тогда Дух Святой не может этих людей использовать, и он не может коснуться нас серьезно. Это одна причина. А вторая причина – это то, что мы, я уже упомянул об этом, то, что мы не можем проживать богослужение. Мы не можем действительно соприкоснуться всей душой с различными деталями или элементами богослужения, через которые Бог хочет давать благодать нам. И поэтому мы исследовали уже две проповеди. Я говорил 7 элементов поклонения, сегодня скажу 8, еще один я таки добавил. Элементы поклонения на церковном богослужении. То есть, почему мы об этом говорим? Для того, чтобы наши души могли, приходя на богослужение, не потерять то благословение, которое Бог приготовил нам. Чтобы мы могли действительно прожить это перед лицом Божьим и насытиться благодатью Божьей. Бог ее приготовил. То есть богослужение обычно, но это как такой богатый стол, который ломится яствами. Мы можем сидеть в углу и быть недовольными, и нам будет, ну что такое опять там, вот, или нам это вообще, мы не видим даже этого. Мы не можем увидеть, кто-то тут улыбается, радуется, а там лицемер, формально просто делает вид. На самом-то деле мы-то тут все видим, я и еще моих два друга, мы-то обсуждаем этот вопрос, тут же все вот такое-никакое, или что-то в этом роде. Это то, почему богослужение, даже хорошее, даже наполненное Божьей милостью и благодатью, может быть пустым для нас. Потому что мы не проживаем это. И таким образом, вот подпитка или такой огонь для поклонения, для любви к Богу, сила для послушания Ему исчезает для нас, и богослужение формальным становится. 8 элементов поклонения на церковном богослужении. Несколько мы уже проникли в них, исследовали. Первый, напомню просто, фокус на Боге. Нам нужно очищать свое сердце, когда мы идем сюда покаяниями, размышлением в своих грехах, очищением своей совести, чтобы искать Бога. Нам нужно освобождать свое сердце от суеты, и нам нужно сфокусировать свое сердце на Боге. Сегодня я ехал на богослужение, и я напоминал это себе, и напоминал это своей семье, детям объяснял. Я им говорил: дети, мы едем туда-то, я им постоянно это напоминаю. Я говорю: мы сейчас должны приготовить свое сердце, поэтому успокойтесь, потому что мы едем туда не друзей встретить. Хотя это тоже большая радость для нас, но прежде всего мы едем, чтобы о Боге думать, искать Его. Это наше время, особенное время, очень уникальное время. Поэтому фокус на Боге – это самое главное. Нужно видеть Бога. Бог здесь есть с нами. Кто-то видит сейчас просто свои проблемы, кто-то видит боль, может быть, у кого-то что болит, кто-то видит свою усталость, кто-то видит что-то там еще, какие-то просто информацию какую-то, кто-то видит какой-то вопрос, который нужно обсудить после богослужения, хоть бы не забыть. А кто-то сейчас видит, что он сейчас пришел для того, чтобы Бога искать, и Бог здесь есть. Я в самом начале, когда Александр читал за Иеремией этот текст, я не могу сказать, что сейчас у меня какие-то трагические страдания в жизни, которые, когда есть трагические, то они тебя прижимают сильно Бога искать. У меня таких нет сейчас. Но я просто подумал, что у меня есть трудности в жизни, и мне нужно их сейчас осмыслить этим отрывком. И Бог меня очень благословил. Я записал себе там очень важную мысль из этого отрывка там на полях себе. Это было для меня, подчеркнул два слова очень важных для меня. Текст говорил мне. Бог говорил со мной. Первое – это фокус на Боге. Второе – это верность в деталях. Нужно мудро провести вечер субботы, вовремя лечь спать, чтобы здесь не спать. Нужно одеться, соответственно, богослужение. Нужно не опаздывать на начало богослужения, не шуметь, не отвлекать себя или других от сути богослужения. Нужно прожить каждый элемент богослужения своим сердцем, как поклонение Богу. То есть детали – это очень важная вещь. Третий элемент богослужения, на котором мы сегодня с вами остановимся подробнее – это проповедь. Проповедь вообще дело очень привычное на богослужении. Может быть, если мы ходили в православную церковь, а потом зашли в такую евангельскую церковь, это, может быть, непривычно было. Потому что, когда я, в общем, так делал или делаю, то есть как бы там, в православном храме, там вокруг чего-то другого строится. То есть в центре большую часть занимает что-то другое. У меня это было так, то что я не понимал, что происходило, и я просто это все воспринимал как такое сакраментальное такое какое-то таинственное действие, которое в церкви происходит, вот духовное что-то. И я не понимал, что это все значит. Что-то, конечно, я понимал. И я просто вот в основном это вот все больше мое переживание, которое вот в процессе этого всего происходит. Потом же, когда я пришел в евангельскую церковь, я был, конечно, многим вещам удивлен, насторожен по многим вопросам. Как-то мое представление о церкви совсем было другое. Тут как-то уж... как-то на церковь сильно не похоже для меня так было. Но то, что меня задело, это проповедь, это слово. И это то, по сути, что одно из важных вещей, почему я решил оставаться в такой церкви 20 лет назад. Но потом я размышлял над проповедью. И я думал, это как привычное дело, почему она должна быть? Почему она должна быть, 15 минут или там час 10 минут, или одна, или три, или что должно быть главное? Я читал, я не мог увидеть это в Библии. Я как-то так, принимал, потому что я понимал, оно хорошо воздействует на мою душу, поэтому... Но когда я думал уже, когда уже был в процессе организации церкви, когда стал пастором, я серьезнее начал думать, тут не просто вот мне это помогает, а кто-то скажет, а мне другое помогает. Тогда давай, иногда такое делать богослужение, иногда вот такое, а есть люди, которым помогает просто что-то смотреть, поэтому давайте просто кто-то выйдет и под музыку будет здесь рисовать 2 часа, и мы будем смотреть и просто восхищаться Богом, который дал такой талант человеку. То есть, почему так не делать? Постепенно Бог благословил меня. Я выяснил, что проповедь действительно должна стать центральной частью богослужения, и нужно научиться правильно к ней относиться. Вот несколько мыслей на эту тему. Проповедь является главнейшим элементом богослужения. Почему? Потому что именно Слово Божье порождает перемены в сердце человека, ведет человека к покаянию, ведет к тому, чтобы покориться воле Божьей, Именно Слово Божье и только Слово Божье способно показать человеку Бога, таким, какой он есть через это Слово. Когда мы смотрим в Библию, мы видим, сколько Библия говорит сама о себе и говорит о уникальнейшей роли. Например, написано, что Слово Божье живо и действенно. Оно живое. Оно действенно, оно действует. Оно проникает вглубь наших сердец и судит помышления и намерения сердечные. Оно способно это сделать. Какие-то лекции, философии, чьи-то мнения не способны это сделать, а Слово способно. Слово способно трансформировать, изменить нас и приготовить ко всякому доброму делу. 2 Тимофею 3, 16, 17. Причем приготовить так, что мы совершенно приготовлены, то есть без изъяна, оно может с нами это сделать. И Иисус говорил ученикам, он в Иоанна 17 глава, он говорит, отцу молится, говорит, ты дал мне их от мира. То есть они были мирскими, они жили всем другими вещами, ценили другие вещи. Потом в конце, там дальше в этой молитве он говорит, или в этом разговоре он говорит, что они не от мира, и поэтому настолько не от мира, что мир их возненавидел. То есть они уже не в этой системе живут, у них другие ценности. И посередине там он описывает, как это произошло. Словом это произошло. Он проповедовал им слово. В другом месте он говорит, что вы уже очищены словом. То есть и так далее. Много-много-много удивительных текстов, которые говорят о уникальной роли Божьего Слова. Именно Слово является самым мощным источником, рождающим поклонение в наших сердцах. Именно Библия, библейские тексты, когда мы правильно понимаем их, погружаемся в них, осмысляем их перед лицом Божьим, покоряем свою жизнь, в этом это мощнейший инструмент для того, чтобы взорвать буквально бурю поклонения внутри нас. Разжечь пламенный огонь любви к Богу и поклонения Ему. Если мы правильно, конечно, я не имею в виду, что 10 раз прочитайте, и оно произойдет. То есть, или подложите там под ухо на ночь, под подушку, и все само будет. Конечно, нужно понять, что Бог там говорит. Правильно понять, применить это к своей душе, к своей жизни. Действительно покорить себя Богу, покоряя Его Слову. И тогда это действительно рождает потрясающую любовь к Богу, потрясающее поклонение. Кто не очень ценит Слово, кто не очень умеет исследовать его и покорять свою жизнь ему, или кто не хочет это делать, кто не хочет переживать вот эту боль послушания, тому очень-очень трудно любить Бога. В какие-то трудные моменты жизни, как-то вот обстоятельствами Бог переживает, и мы тогда... Ну, ответил Бог, и мы особенно радуемся, просто как-то жизнь наладилась, мы радуемся Боге. Но никакие обстоятельства так сильно и так четко, и так ярко, и глубоко Бога не покажут нам. И не дадут, и не изменят нас. А Слово это способно сделать. Вот раз Слово такое, поэтому и проповедь. То есть что такое проповедь? Разъяснение Божьего Слова должна являться центром богослужения. И я сейчас покажу текст и разъясню его, и вы увидите как раз это. Раз слово такое, то и проповедь должна являться центром богослужения. Слово должно быть центром не только богослужения, наших личных отношений с Богом. Мы не должны только молиться или только там, ну, как-то созерцать через природу. Прежде всего, в слово должны вникать. Хотя и молиться, и созерцать через природу, и смотреть на обстоятельствах и так далее, и так далее. Но это должно быть центром нашего личного общения с Богом. Слово должно быть центром общения христианского. Центром общения мужа и жены. Родителей и детей, должны говорить, обсуждать Писание, обсуждать значение этих вещей. Это насыщает нас невероятной силой внутренней. Это наполняет наши сердца. Это изменяет нас. Это выводит нашу жизнь на совсем другой, я бы сказал, сверхъестественный уровень жизни. Душа живет на таком уровне жизни, на котором она сама не может жить. Слово выводит на тот уровень, который неестественный для нас. Мы его сами не создадим. Помните, написано «плоды Духа»? Там, чтобы не были плоды плоти, но, или точнее дела плоти, но были плоды Духа. Мир в нашей душе, любовь, радость в любых обстоятельствах с любыми людьми, даже с врагами нашими. Долготерпение, милосердие и так далее. Вот этот человек не может постоянно иметь в своем сердце и еще и глубоко. Это сверхъестественно. Это плод, который Дух Святой дает нам. Это Он это создает внутри нас. И действует Он Словом. Поэтому это вот Слово выводит нас на сверхъестественный уровень поклонения Богу, сверхъестественный уровень вообще бытия нашего или внутреннего. А представьте, когда человек, он в трудных обстоятельствах, когда буря, а у него мир в сердце. Он может ясно, трезво, спокойно мыслить и принимать мудрые решения. Когда у него есть защищенность от Бога, когда у него есть любовь, когда кто-то выпадает против него, а как написано, любовь покрывает множество грехов, он способен вместить, то есть в него этой шпагой тыкают, и его душа спокойно, мягко это принимает и отпускает, и не бежит отомстить, а спокойно способна проявить любовь и достичь сердца этого человека. Это сверхъестественная жизнь, люди не способны на это. Бог это создает в нас. Отсюда, из понимания, как рождена проповедь, что это слово нам очень важно, отсюда природа проповеди рождается. Какой должна быть проповедь? И природа должна быть такая, проповедь должна разъяснять текст Библии. Я как-то стал, я для себя сформулировал такую позицию, что лучше здесь я, хотя сейчас не совсем так делаю, я так не всегда делаю, но я борюсь за это, лучше несколько слов из текста разъяснить, чем текст просто использовать как такой старт, а потом просто говорить о чем-то своем. Вообще я не люблю так проповедовать, как сейчас проповедую. Я люблю открыть сначала текст, показать его, и потом применить. Но здесь почему-то я приготовился наоборот. Не знаю, может быть, просто потому что мое сердце пылает. Давайте, собственно говоря, откроем. Я уже себя неуютно чувствую. Давайте откроем Неемию. Неемия, 8 главу. Пока вы открываете, я скажу, что природа проповеди – это разъяснение слова. Потому что именно Слово Божие, которое записано в Библии, именно оно сильно нас изменять. Поэтому лучше разъяснить несколько стихов из Писания, чем наговорить много всяких примеров из своей жизни, чем увлекательную историю, душещипательный пример привести, как-то эмоционально это все преподнести, там, я не знаю, задать вопросы аудитории, посмеяться. И все, в общем, это будет легко, не напряженно, но это не приносит плод нашей душе должной. В книге Неемии, вот в этом тексте, в 8 главе, описано очень важное богослужение. Перед тем, как мы прочитаем, нам нужно, чтобы правильно понять этот текст. Это богослужение произошло в такой момент, когда израильский народ был, как Иеремия предсказывал, уведен в плен, в вавилонское пленение, и там пробыл 70 лет, и потом за несколько волн они вернулись назад в Израиль, ну, на территорию Израиля. Это были колоссальные трудности, которые они испытывали. Они, ну, как на пепелище просто пришли. Вокруг, тем более, враждебные народы. Хотя вавилонский, ну, уже персидский царь благоволил к ним, но он же был где-то там далеко, они были не защищены, когда они строили, отстраивали город, стены города, они одной рукой там что-то копали или что делали, а в другой руке кто-то меч, кто-то держал копье. То есть такая опасность была. То есть это очень тяжелые условия были. Потом еще, помните, в одном тексте говорится о том, что они бежали строить дома свои, а Бог говорит, а мой дом не строите, а вам время строить свои дома. То есть, как бы, ну, в общем, трудная очень-очень жизнь. И Неемия и Ездра, два таких ярких лидера этого народа, как два пастыря, они видели, что что-то должно быть изменено, должно быть восстановлено поклонение Богу. Вернувшиеся из вавилонского плена, эти люди, этот народ, он должен был восстановить, переменить и стиль, характер, привычки своей жизни. Должен ясно увидеть, почему были изгнаны, и это из-за непоклонения Богу, из-за поклонения себе, своим там идолам и так далее. И вот им нужно было это восстановить. Задача вот эта, вот восстановить поклонение в народе. Но эта задача приблизительно по сложности, как представьте себе два альпиниста, которые стоят перед горой Эверест. Вот я и вот вы. Мы с вами стоим. Мы с вами такие альпинисты, вы понимаете, да, какие? Вот перед нами гора Эверест. Не все альпинисты способны на нее взлететь. Вот это такая задача перед Неемией и Ездрой. Изменить сердца к Богу. Это невозможно. Это колоссальная сложность, по сложности задача. И вот чтобы решить такую сверхъестественную задачу, необходимо воспользоваться действительно мощнейшим сверхъестественным оружием. Методом, средством, инструментом. И поэтому богослужение, которое мы сейчас прочитаем, как оно прошло, оно было полностью отдано чтению и разъяснению Божьего Слова. Потому что оно способно родить и изменить вот это поклонение в сердце. Давайте прочитаем. Неемия, 8 глава, с 1 стиха. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами». Я очень извиняюсь, Вася, ты бы мог заблокировать барабан свой? Я не знаю, вы, может быть, вы не слышите, но от громкого звука он все время играет, дребезжит. Спасибо большое. «Как один человек на площадь, которая перед водяными воротами, большая, самая большая площадь, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездрас закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, то есть и старые, и молодые, и очень люди были, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади из этой книги, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. То есть они дорожили этим очень сильно, они жаждали этого. Бог дал такое расположение сердца, что они не роптали, не, им было тяжело, они не ели полдня, они, ну, в общем, жара поднималась, и они не привыкли читать, слушать постоянно. Жизнь тогда вообще совсем отличалась от нашей. Но они действительно, их сердца были преклонены. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали. А подле него по правую руку его стояли Матифия, и Шема, и Анаия, и Урия, и Хелкия, и Моисея. И по левую руку его Фидаия, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбадана, и Захария, и Мешулам. Вот это проповедники стоят, которые по очереди разъясняли слово. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. И Иисус, Ванайя, Шеревия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Моисея, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филайя и Левиты, и еще другие – поясняли народу закон, который читался, чтобы они его понимали, между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги, из закона Божия, внятно, чтобы Слово Божье было прочитано, было услышано и понятно на огромной площади, и присоединяли толкование к прочитанному, то есть разъясняли, что прочитали, и народ понимал прочитанное. Вот это библейская проповедь, вот это колоссальное, удивительное богослужение, перед которым стояла невероятно сложная задача. И эти пастыри народа, они верно поступили, они знали, где сила. Незадолго до того, как они в плен ушли, был один царь, который делал потрясающую реформацию. И потом они там, помните, откапывали, серебро выбирали для отстройки храма Божьего, и под серебром нашли книгу закона Божьего. И прочитали, и сердце его было пронзено, он разорвал на себе одежду, он запереживал очень сильно, послал своих людей к пророчеству и спрашивать, что с нами теперь будет, потому что гнев Божий горит против нас. По-человечески невозможно было это увидеть. Слово Божье ему открыло, и Бог благословил его очень сильно. Но, к сожалению, народ не изменился, и Бог изменял его через наказание, и вот вернул его обратно, и вот наставляет его в слове. Неемия и Ездра знали, как это было. Не только у их царя перед пленением, но и у многих других. В служении апостола Павла мы видим точно такой же центр, центральное место проповеди Слова Божьего. То, чем апостол Павел занимался, как бы он описал свое служение. Посмотрите Деяния, 20 глава, стихи 17 по 32. Апостол Павел, знаменитые отрывки, братья и сестры, я знаю, я уже их даже не раз тут читал, и в школе у нас читал, в разных проповедях упоминал, но это Слово Божие, смотрите, оно просто очень ясно показывает ситуацию. Апостол Павел уходит, он знает, его арестуют, он уже не будет свободно передвигаться по земле, и он идет, и он последний раз имеет возможность встретиться с пресвитерами, или с пастырями, или с епископами, это все одно и то же, три стороны одного служения. Он из Ефеса их призывает, и вот 17 стиха. И он подводит итог своего служения, посмотрите, как он его формулирует, как он его проясняет, конкретизирует, вокруг чего было мое служение. Другими словами, вокруг чего была сосредоточена моя жизнь. Он жил вокруг этого. И он хотел, чтобы другие люди уверовали и жили вокруг этого, потому что в этом сила. И поэтому он именно этим и занимался, именно это и передавал, то, что было в центре его жизни. Из Милета же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, это очевидно для вас, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, я не уходил, я уделял вам особое внимание. Работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, я переживал очень трудные страдания. До слез мужчину закаленного это доводило. среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев». То есть разные-разные были нападки на него. Иудеи приходили и подстраивали разные вещи. То есть он служил в тяжелых обстоятельствах. И он говорит: «Вы знаете, что знаете? Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародные по домам». Вот он говорит: «Вы знаете, я был с вами, я страдал очень сильно, и я, несмотря на эти страдания и искушения, я знал, чем мне заниматься. И поэтому я не пропустил ничего полезного, я проповедовал вам всю волю Божью. Я Слово Божье проповедовал каждой сфере вашей жизни, я применял его ко всем деталям нашей жизни, чтобы вы знали, как Слово должно дать вам силы там послушаться Бога и как послушаться Бога. Вот вокруг чего я живу, апостол Павел говорит, вот вокруг чего должны все христиане жить, и поэтому вот чем я занимаюсь, я передаю Слово, я передавал вам Слово, я жил этим». Во втором послании к Тимофею, в 4 главе, это последние слова апостола Павла, который говорит Тимофею, вообще, который он записал, он говорит, Тимофею обращается, и он говорит: «Заклинаю тебя перед Богом живым и Отцом и Сыном Иисусом Христом, который придет судить живых и мертвых, проповедуй Слово. Запрещай, увещевай, вовремя и не вовремя, обличай, потому что будет время, когда люди не захотят этого слушать. Они будут выбирать себе учителей, которые бы льстили их слуху, которые бы говорили то, что им приятно, которые бы соответствовали логике, которая в нашей плоти есть и в этом мире, и это так легко ложится на души». И поэтому он ему говорит: «Тимофей, я тебя заклинаю, я тебя возношу перед Богом, я тебя просто связываю своим заклинанием или своим таким призывом торжественным, перед Богом ты находишься, проповедуй Слово, никогда это не оставляй. Будет трудно, не будут принимать, будут критиковать, будут оценивать так или иначе, но ты будь тверд, потому что Слово сильно, будет веяние, будут философии христианские, будут разные идеи, чем как бы усовременить христианство, чем бы его занять, будут тенденции говорить о том, что каким-то людям так тяжело копаться, и поэтому давайте упростим это для детей, давайте упростим это для подростка, давайте упростим это для молодежи, давайте упростим это для стариков, давайте упростим это для среднего поколения, которое выросло в такой церкви, и оно уже не научилось словом работать. Давайте это оттолкнем, давайте это двинем в сторону, давайте не будем это ценить. Заклинаю тебя, проповедуй Слово». Это жизнь Павла. Это то, чем он занимался. Это то, чем он наполнял все богослужения, когда он проповедовал всенародно, то ли вообще на улице, то ли в церкви. И то, чем он занимался по домам, он передавал Слово. «Возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом». Конкретное Слово. Не обтекаемое, не абстрактное, но Слово, которое ясно показывает, какой Бог, какие мы, и что наше сердце должны каяться перед Ним. Может, неприятно, может быть, больно, но Слово Божье об этом говорит. «Покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы, оковы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое, или мое служение, то, что Бог предназначил мне совершить, поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Он мне повелел». Не в нашей деноминации это принято. Не просто какой-то старик там или молодой сказал мне: «Слушай, а может будешь проповедовать, у тебя так язык хорошо подвешен». Я принял это от Господа Иисуса. Проповедовать Евангелие благодати Божией. Братья и сестры, мы все с вами это приняли. Мы все свидетели Христа. Мы все должны передавать Божье Слово друг другу и этому миру. «И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех. Я оцениваю свое служение. У меня недостатки. Апостол Павел не был ангелом. Он был человеком, на него обижались. Он о ком-то не успел позаботиться, может быть, просто физически не успел, может быть, какую-то слабость когда-то проявил. Его критиковали, он сам себе мог много критиковать. Он видел, он говорил в конце своей жизни: «Я первый из грешников», он видел грехи своей жизни. Но вот он оценивает себя, и он говорит: «Я чист от крови всех вас. Я не согрешил против вас». Почему? «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Я посвятил себя тому, чтобы работать Словом Божьим, проникать в Него, исследовать Его, разъяснять Его вам, Я занимался этим, это было центральное мое служение, это то, чем я был занят, и я постоянно передавал вам волю Божью. Второзаконие, 6 глава, посмотрите отдельно. Бог повелевает родителям навязывать заповеди Божьи своим детям, вставая, садясь, выходя, входя в любых обстоятельствах жизни. Вот это главная ответственность папы и мамы. Учим ли мы своих детей слову? Это, видите, это связано не только с богослужением, это связано со всей нашей жизнью. Как нашим детям поклоняться? Когда у них, они смотрят просто, и они смотрят, люди ходят, какие-то собрания происходят, по телеку тоже партии какие-то показывают, встречаются. Как у них оно там все ассоциируется, я не знаю. Может быть, они что-то там такое видят, ну просто друзья такие, естественно. А потом, когда им 16 лет или 14 лет, они вдруг понимают, о, так можно жить по-другому. Не все, оказывается, ходят в церковь, есть и другая жизнь. И зачем мне эта форма, зачем мне ее придерживаться? Родители пускай. Ну, им так удобно, это им, кто их знает там. Они ж старики, они ж из 20 века. А мы современные, у нас другая жизнь немножко, поэтому нам это не нужно. Итак, внимайте себе или будьте внимательны, следите за собой и всему стаду, и за стадом. Это более точно, если перевести. Будьте внимательны, наблюдайте за собой, за всем стадом, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Они будут волк, когда забегает в стадо. Чем он отличается от медведя? Медведь приходит, задирает одну овцу, уносит ее и съедает. Волк врывается в стадо, он вырезает очень много овец, потом берет одну и уходит. Он говорит, войдут не просто волки, лютые волки. Придут с христианскими философиями. Не на слове будут сконцентрированы. Не будут считать, что слово нужно открыть и разъяснить. Будут считать это примитивизмом. Будут считать, это подразумевается. Ну мы же все читаем, мы же все это знаем. А вот я поделюсь чем-то с вами более, ну тем, что более нужно. И поэтому я буду вот рассуждать, оценивать, взвешивать, философски к чему-то подходить. Войдут лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих, из вас пресвитеров, из ваших церквей восстанут люди, которые будут говорить превратно, искаженно, неточно, даже, может быть, рожденные свыше, просто будучи что-то запутавшись, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, не переставая, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. Смотрите, как он подытаживает свое служение. И ныне предаю вас, братья, Богу и архиепископу, которого поставил в этой области. Нет. Заместителю апостола. Нет. Богу и слову благодати ему. Могущему, это слово, могущему назидать вас более, чем апостол Павел. И дать вам наследие со всеми освященными. Еще один пример. Богослужение Иисуса Христа под открытым небом. Марка 6:34. И Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Они внешне прилично выглядели. Тут навряд ли речь идет о внешнем виде. Он увидел состояние их душ, состояние их сердец, их семей, какие там вещи правят их сердцами. Потом он увидел, а это как овцы, которые забились, запутались, израненные, не имеющие пастыря. И вот он стал бы для них пастырем, стал бы для них тем, кто заботится о них, и начал учить их многому. Или много. Итак, если мы хотим, чтобы наши сердца пламенели любовью к Богу, трепетали перед Ним, восхищались Богом, имели силы подчиняться Богу, мы не должны пренебрегать проповедью Слова Божьего на богослужении. Мы говорим о богослужении. Мы не должны пренебрегать. Мы должны жаждать разъяснения слова. Мы должны очень внимательно и щепетильно, аккуратно вслушиваться в разъяснение слова, чтобы понять именно слово Божие. Мы должны приносить свою Библию и работать с ней во время проповеди. Мы должны конспектировать проповедь так или иначе. Богослужение – это не время просто, ну просто как-то атмосферку почувствовать. Богослужение – это время, когда я хочу приблизиться к Богу, я хочу понять Его. Бог говорит с нами через свое слово, оно невероятно драгоценно. И это так редко в моей жизни, это же очень-очень редко в нашей жизни происходит. Поэтому это трагедия, когда мы не хотим потрудиться в течение проповеди, когда мы не хотим серьезно вникнуть в эти слова, открыть их, сделать отметки, чтобы Божье Слово жило для нас, говорило, чтобы мы могли потом показать его другим. Сколько, 20 лет я изучаю Библию. Я еще не дошел, и я далеко-далеко не приблизился даже к тому, чтобы сказать, что вот я уже так солидно, уже я, в общем, все так могу, в общем, так на слух, там где-то иногда, там какая-то мыслишка там. Я до сих пор сижу, как будто бы я в церковь только пришел. Я как пионер, как ученик просто открываю, и кто-то говорит, тот или другой брат, та или другая сестра, и я открываю эти тексты, я знаю, у меня так мало времени в жизни, чтобы вникнуть в слово. И это такая хорошая возможность для меня открыть, посмотреть, отметить, может быть, вопрос записать и дома потом пересмотреть. Поэтому мы должны приносить свою Библию, работать с ней во время проповеди. Мы должны конспектировать проповедь, мы должны молить Бога, чтобы нам понимать, как и где мы должны применять разъясненный текст в своей жизни, в своем сердце. Нам нужно просто умолять Бога об этом. Очень легко слышать текст, даже понимать его. И даже думать, что я понимаю, как он применим к моей жизни, какие-то общие фразы. И это настолько общие фразы, что они не применяются потом. Нужно умолять, чтобы Бог точечно показал, как это слово должно прямо коснуться какой-то точки в моей душе и изменить ее. И как это изменит мои чувства, мысли, решения, поступки. Нужно умолять Бога, чтобы слово применялось в нашей жизни. Мы должны умолять Бога о том, чтобы нам жить по слову, которое мы слышим в разъяснении и в проповеди. Проповедь на каждом богослужении должна стать вершиной нашего поклонения. Наше сердце должно наполниться поклонением Богу в течение проповеди. И в пении мы должны выразить наше поклонение. Мы должны, может быть, превознести его еще или сделать его более таким креативным, более творческим, более эмоциональным, может быть, более таким искусным. Но не наоборот. Когда мы отсидели проповедь и мы ждем вот классного музыкального поклонения, которое бы нас захватило. Тогда мы, может быть, даже переживем, вот это нас захватит, только там будет мало поклонения. Там будут хорошие эмоции. Там будет просто приятное успокоение от мелодии, от атмосферы, от того, что многие поют. Это воздействует на наши эмоции. Слава Богу, это воздействует, ничего плохого нет. Мы должны просто понимать, что поклонение – это не просто пережить эти эмоции. Поэтому мы должны внимательно слушать, следить за текстом в своей открытой Библии, делать пометки, записывать выводы, решения на полях или в отдельном блокноте. Мы должны обсуждать проповедь с друзьями. И важно понимать, что если мы не доросли до того, чтобы работать во время проповеди с словом, и еще хочу сакцентировать, со своим сердцем работать во время проповеди, думать о своей жизни, думать, как это применимо к моей жизни. Я не знаю жизни каждого из вас, я не знаю, чем вы сейчас заполнены, я не знаю, и никто не может это знать. Но Дух Святой знает. И он каждому ведет, каждое сердце, чтобы применить. Потом мы молимся, Господи, открой мне, как это должно с моей жизнью, где это должно быть применено, наставь меня, дай мне это как-то ясно понять, не дай мне просто опять какой-то лозунг, с понедельника я должен быть хорошим, я должен там больше этого, меньше этого. Дай как-то мне более глубоко отреагировать, как же сделать, чтобы этого было больше, как сделать, чтобы этого было меньше. Если мы не доросли до того, чтобы работать во время проповеди с словом и с сердцем своим, то мы теряем потрясающее благословение. Мы живем голодными. И это говорит о том, что мы в этом вопросе младенцы духовные. Если слово действительно драгоценно для нас, то мы будем использовать многие моменты, каждый момент, чтобы погрузиться в него. И уж, конечно, мы будем серьезно относиться к воскресной часовой проповеди. Это очень мало в неделю. С другой стороны, это целый час. И это время как раз драгоценное. Еще хочу сказать применительно к этому. Мы должны уважать тех, кто трудится для нас в разъяснении слова. Я не на себя пытаюсь сейчас стрелку показать, я просто хочу проповедовать всю волю Божью. Мы должны уважать, Писание ясно об этом говорит, тех, кто трудится для нас в разъяснении слова на богослужении, на домашней группе, в наставничестве, в душепопечении, в простом христианском общении, может быть, в наших семьях. Мы должны уважать их, ценить их. Это то, что Бог нам дал. В контексте слова, у нас у всех есть дары, и мы всеми должны дорожить, и все очень важны. Но просто, когда мы говорим в контексте проповеди, и наставление словом, я поэтому говорю об этом, нам нужно уважать их, нам нужно видеть тех, которых Бог одарил даром понимания, разъяснения, нам нужно вкладываться в них, нам нужно помогать им развиваться в этом, ободрять их, напоминать, как Павел Тимофею говорил, чтобы он дар, который получил через рукоположение, возгревал, это было дар именно Евангелия, ну как проповеди Слова Божьего неверующим и верующим. Нам нужно помогать им, чтобы освобождать их от чего только можно, от житейских забот, может быть, чтобы они могли больше углубиться в Писание и больше нам послужить. Они должны потрудиться часами, многими часами, и потом выйти за 5 минут иногда, просто взять текст, разъяснить нам, и мы можем раз и это понять. Но чтобы понять этот текст, нужно, бывает, часами трудиться. Я жду, я мечтаю, чтобы в нашей церкви выросло много служителей, способных хорошо знать Писание, способных глубоко проживать Божье Слово в своей жизни. И они бы были способны жертвенно передавать или разъяснять это Слово другим людям. Не только словами, всей своей жизнью, своим характером, своими поступками, решениями. Это, я вижу, Писание об этом говорит, я мечтаю об этом, я жажду этого, чтобы выросли многие братья и сестры, которые бы разъясняли Слово всем, новым людям, неверующим людям, которые пришли, только ищут Бога, тем, которые уже давно Его знают, чтобы наша церковь была бурлила просто передачей Слова. Любое служение, чтобы этим бурлило. Я мечтаю, чтобы, в частности, наша школа воспитала многих таких служителей. Я мечтаю, чтобы у нас появился, если Бог это даст, уровень, даже не тот, который мы говорили, а намного дальше, где бы мы могли сосредоточиться на том, как исследовать Писание, как его разъяснять, может быть, в проповеди, в учительстве, и в душепопечении и так далее. Итак, это третий элемент богослужения, это проповедь. Правильное отношение к проповеди, на богослужении и вообще к слову, конечно, о чем мы говорим всегда. Это то, что дает нам колоссальные залежи, просто преподносит нам Божьи благодати. Это то, что наполняет наше сердце, это то, через что Бог говорит с нами. Когда говорит Его Слово, когда оно разъясняется, оно звучит, говорит Бог с нами. Слово говорит, говорит Бог. Я не имею в виду себя, вы понимаете, да? То есть, когда Слово правильно истолковывается, то Слово Бог через это говорит. То, что плохо, неверно, коряво, это не Бог говорит, это проповедник говорит. Поэтому пусть бы дал на Бог мудрости разделять эти вещи. Четвертый элемент богослужения – это молитва. Первый фокус на Боге, верность в деталях, проповедь, теперь молитва. Молитва – это еще один важный элемент богослужения. Без молитвы богослужение является как односторонним событием, где человек что-то слышит, может быть, даже что-то видит, но он не реагирует на это. То есть он просто сам себе на уме, скажем так. Я бы сказал, что молитва – это дыхание богослужения. Когда наши сердца, причем под молитвой я подразумеваю, как вот такие вслух произносимые молитвы, через микрофон, когда мы вместе молимся, или лично каждый, когда молится, там шепчет Бог, или даже во время проповеди, просто как это молитвенное предстояние перед Богом и такое размышление перед Богом, и воздыхание, скажем, к Богу, «О Господи, помоги мне в этом». То есть вот это как дыхание. Это не просто так, что мы как, извините, как кирпичики здесь, кирпичи такие сидим на стульях, и там что-то к нам прицепили сверху, там, приклеили что-то, и мы такие меняемся. А это то, как жизнь есть в наших душах. И это не видно так. Мы не видим молитв, мы не можем слышать их. Большинство молитв мы не слышим друг друга. Но Бог их видит, и Бог их слышит. И Дух Святой еще и помогает нам молиться, молится за нас, помогает нам молиться, когда мы не знаем, как сформулировать, как сказать вот эти воздыхания неизреченные. Мы не можем их как-то выразить, сформулировать. И Он просто... Он служит в этом молитвенном процессе нашего общения с Богом. Молитва – это дыхание наше. Это дыхание нашей души по жизни, это дыхание богослужения, это дыхание церкви. Если мы будем только сосредотачиваться на, все можно до крайности довести, даже проповедь и Слово Божие можно довести до крайности, кусок его отрезать о молитве и просто сделать это как науку семинарскую, или не семинарскую даже, просто какую-то академическую какую-то лекцию. Такое жонглерство идеями. Это проблема будет. Такое иногда встречаешь, что как познание слова, как не сокрушает человека, не ведет его к близости с Богом. Молитва – это то, что без чего мы не можем слово применить, без чего мы не можем воспринять это слово от Бога. молитвенное состояние нашего сердца, наши молитвы – это, я не знаю, это дыхание, это жизнь, которая в нас есть. Когда Иисус пришел однажды в храм, в Евангелии от Марка, в 11 главе это написано, Он пришел и Он возмутился от того, во что превратилось это место богослужения. Он увидел, как акценты смещены совсем не на то, на что надо. В том храме были молитвы, в том храме были богослужения, в том храме было много очень правильных по Писанию вещей. Но он увидел, как акценты совсем не там, как храм или религия уже используются для обогащения. Это такой уже религиозный бизнес стал. И поэтому он обращается с такими словами. Это Марка 11 глава 15-18. «Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул». То есть это был такой бизнес, они меняли там валюту, меняли одних животных на вторых, в общем, продавали животных, которых можно продать для жертвоприношения. То есть он вошел, он увидел, как насколько это неправильно дальше, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Просто как реагировал на это, подбегал, останавливал. В другом Евангелии мы знаем, что он взял плеть даже для этого. То есть он настолько, еще есть такой текст, как «ревность по доме твоем снедает меня». Он видел, как это место, где народ должен к Богу обращать свои сердца, души должны напитываться Богом, Бог говорит словом, они отвечают молитвой. И как он видит, что люди больше увлечены, кому подойти, подходи, купи у меня, и люди уже ищут, где подешевле, вот всякие такие вещи, чтобы просто формально отбыть там какой-то долг Богу отдать, который Богу вообще не нужен. Богу не нужны эти жертвы, Он не нуждается в этом всем. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов. Опять же, речь не идет о том, что должна там составить график молитвы, и они просто там должны происходить. Чем вы там заняты? А мы голубей больше не продаем, у нас тут график молитвы. Мы можем помолиться за тебя, дай нам деньги. Мы помолимся за тебя, за твоих родных, за тех. Наша молитва стоит столько-то. Это мерзость, которая в нашей стране существует. Я не так давно начал об этом говорить в нашей церкви. Мое сердце просто ранено этим. Когда кто-то выставляет цену за то, чтобы за кого-то помолиться, это полностью противоречит библейскому учению. Полностью противоречит Христу. Иисус здесь говорит, дом молитвы, где души будут как фимиам возноситься к Богу, где они будут искать Бога, где они будут вопить, почитайте псалмы, и вот это молитва, это поиск Бога. Вот это то, что должно происходить в храме тогда, это то, что должно происходить на богослужениях. А вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его. Он пришел разрушить их систему, их традиции, их привычный уклад, их прибыль. Они хотели уничтожить его, им не нравилась эта истина. Как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Иисус пришел и учил тому, что было удивительно для религиозного народа. Не атеистический народ был, религиозный. Приходили на праздники, весь народ это делал. Они были очень связаны с религией, очень это ценили. И вот приходит Иисус, он рассказывает о нормальных отношениях с Богом, и это удивляет весь народ. Что-то подобное сейчас мы можем испытать на улицах в нашей стране, когда все христиане тут в нашей стране. Когда ты говоришь о элементарных вещах, люди раздражаются, они не хотят говорить о Боге, они не хотят говорить о Слове. У них там свои теории, это мое личное дело или еще что-то. Молитва – это очень уникальное явление в духовной жизни. Молитва связывает наше сердце или сердце человека с сердцем Бога. Вот что такое молитва, это не обряд. Молитва – это общение с Богом. Молитва является прямой связью с Богом. Поэтому Писание везде учит, мы молиться должны Богу, Отцу, посредством Христа, и Дух Святой помогает нам это делать. Нам не нужно молиться никому, никакому другому посреднику. В каком-то смысле нет ничего подобного в христианстве, как молитва. Это природа этого явления, оно очень уникальное. Как может, ну просто представьте себе, величественный Бог, грандиозный, Троица, три личности, уже не вмещается в наше сознание, больше всей вселенной, решает любить какого-то человека, который очень-очень маленький, который запутан в своей душе, который часто отвлекается в какие-то разные стороны. И Бог создает такую связь с этой душой. Это очень уникальное явление. Ну, природа этого явления очень, ну, сверхъестественна. Это что-то такое очень-очень особенное. Когда я могу просто, сидя, во время там, я не знаю, даже в маршрутке какой-то, я могу просто начать обращаться к Богу, и Бог с небес величественных говорит со мной, слышит мою молитву. Этот Бог великий сказал, я буду отвечать на твои молитвы. Он посвятил себе этому, он дал обетование. Это не значит, мы можем манипулировать им, конечно. Он ответит только в соответствии со своей волей. Но все, что мы просим в соответствии с его волей, он говорит, верьте, я отвечу. То есть просто представьте себе, какая, вот это очень кажется земное такое, ну очень какое-то бытовое событие. Я говорю даже вот молитва в маршрутке. Или пусть даже на богослужении, пусть даже в микрофон перед всеми. В этом нет, ну это, конечно, более величественно, чем в маршрутке молиться. Но это все равно не такое уж великое дело. И вот этот грандиозный Бог, он как, он начинает отвечать. Величественные механизмы устройства этого мира начинают двигаться по вашим молитвам. Это колоссальное событие, это невероятная вещь. И мы здесь на богослужении не должны потерять этого. Если мы хотим, чтобы наши сердца восторгались Богом, нам нужно не терять молитву. Нам нужно молитвенно проходить все богослужение. Мы должны своим сердцем быть постоянно сфокусированы на Боге. Дом Господа или Церковь Божия – это дом молитвы. Это дом, где сердца имеют такие отношения с Богом, где они любят Бога. Причем под молитвой не подразумевается только явная молитва вслух, я уже об этом сказал, но и воздыхание Богу. Подумайте вот над таким вопросом, может быть, на досуге. Представьте себе христианство без молитвы. Иногда кажется, ну мало бы что изменилось, мы бы не говорили эти слова вслух. Но Бог бы не отвечал на эти молитвы. Бог бы не действовал так. Исчезли бы личные отношения с Богом, их бы не было. Не было бы никакой связи с Богом. Бог просто бы там по безналу перечислил, извините за такое выражение, нам там спасение, но мы его никогда бы не увидели и не узнали, и не пережили. Мы бы узнавали какие-то истории там о ком-то там, о нем, какие-то принципы библейские, но личных отношений у нас бы не было. Исчезли бы все псалмы из Библии. Потому что они насыщены, и многие-многие другие тексты, это молитвы, это борение человека в его жизни, это его поиск Бога, это его путь, как найти эту благодать, как преклониться перед ним больше. Если бы не было молитвы, исчезло бы колоссальное утешение, которое Бог дает нам в молитве. Колоссальная поддержка, подкрепление нас. Исчезли бы перемены в нашей жизни, которые Бог совершает в ответ на молитву. Молитва является тем самым каналом, по которому в сердце приходит огонь поклонения. И она же, эта молитва, является каналом, по которому сердцу являет свое поклонение Богу, особенно ярко. Это молитва, это то, что меняет нас, это то, что изменяет мир. Молитва выражает веру человека, верит он или нет, насколько он верит. Молитва выражает осознание присутствия Бога. Бог здесь, и мое сердце имеет постоянную связь, постоянный канал. Он здесь передо мной сейчас. И я здесь стою, я проповедую перед Его лицом. И я дам Ему отчет за то, как я здесь проповедую. Он здесь, Он реально. Он там, когда я дома со своими детьми разговариваю и повышаю тон неправедно на них. И это осознание, и если ты любишь такого Бога, это сильно-сильно меняет твою жизнь. Этому мы должны научиться, молитве нужно учиться. Это нелегко. Много, мы уже слышали сегодня, в нашей душе противостоит молитве. Нам неудобно, нам трудно молиться. Буквально вчера я прочитал в интернете одно такое размышление, наверное, многие из вас читали, «Как странно» называется. Он говорит, там много разных вещей. Он говорит, как странно, что час, проведенный в молитве, кажется таким длинным, а час, проведенный там за телесериалом, кажется таким коротким. Как странно, что проповедь, которая затягивается, по моему личному мнению, ну, к кому я обращаюсь, на мой взгляд, она не затягивается, все замечательно, затягивается, и это нас может выражать у нас нетерпение. Или, и мы готовы, когда мы стоим в очереди что-то купить и выстоять, мы готовы стоять и получать это. И так далее, и так далее. Вот как странно, как мы это совсем по-другому оцениваем. Молитва выражает вот это осознание присутствия Бога. Молитва выражает смирение перед Богом. Смиренные сердца, сокрушенные сердца, видящие жизнь реально, как она есть. разбитая гордость, разбитое вот самомнение, само какое-то удовлетворение с помощью каких-то вещей, самосконцентрированность. Вот когда это разбивается, человек молится. Посмотрите на Моисея. Бог дал ему повеление освободить народ. Еще до того, как в горящем кусте, с горящим кустом он там имел общение. До этого, и он убил одного египтянина. Не описана ни одна его молитва. Посмотрите, когда Бог за 40 лет смирил и сокрушил Моисея, любая проблема, он бежит к Богу в молитве. Написано, это был самый кроткий на земле человек. Кротость порождает молитву. Псалом 122, первые два стиха. «Песнь восхождения. К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот сердце, очи моего сердца, глаза моего сердца к тебе». 122 псалом. И дальше потрясающе, он описывает свое сердце к Богу, свое молитвенное к Богу отношение. И вот как он говорит. «Вот как очи рабов обращены на руку Господа их». Когда эта рука покажет «позволяю, не позволяю», «благословляю, не благословляю», они смотрят, они всей своей душой вглядываются, они ждут этого милосердия. Например, когда одного раба хотят продать, а у него здесь рабыня, его жена, и здесь его ребенок. А его планируют продать другому господину в другую страну. И он милости просит, и он смотрит на этого господина, и он вглядывается в каждое, может быть, мельчайшее движение его пальцы, его ладони, он ждет благословения, он кротко, просто как раб, он не имеет никаких прав, он никак не может управлять своей жизнью. Он смотрит, и он ожидает благословения. Дальше, как очи рабы на руку госпожи ее, может быть, это жена, которая расстается с мужем, и она смотрит на госпожу, которая она служит, и она милости просила у нее. Так очи наши к Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Это молитва. Это сердце, которое пылает поклонением. Это сердце, которое перестало бунтовать и задавать, почему я должен это переживать, я буду сам решать эти проблемы, я знаю греховные способы. Это сердце, которое захвачено. Наш Бог, не такие у нас с Ним отношения, хотя мы рабы Божии, но Он не такой господин, как человеческие господа рабов. Совсем другая ситуация. И мы просто смотрим с милостью на Христа, который уже умер за нас. Он уже доказал, что Он не такой рабовладелец, как мы с вами можем быть. Он совсем не такой. И мы просто смотрим, это вершина поклонения. Это потрясающее благословение. Испытывать это. У меня был один период в жизни, который был самым трудным, наверное, несколько лет депрессивных разных переживаний в моей жизни, когда я просто не понимал, как, для чего я живу, как я, будучи христианином, когда я просто пропускал какие-то обязанности, лежал дома, я просто слушал музыку, печалился и думал о том, как мне жить. Это был период благословеннейших. Это для меня сейчас планка молитвенной жизни, это планка близости с Богом, которая выше сейчас стоит, чем я живу сейчас. Это благословение испытать это. К сожалению, иногда мы можем встретить таких очень современных, очень библейских христиан, которые близко этого не переживают. Но они очень умно разбивают и раскритиковывают всех остальных, думая, что это особо угодное дело Богу. Разрушают ради Библии и не созидают ради Библии, ради Бога. Нам нужно проверять свои сердца. Не просто знания, не просто правильные убеждения, но убеждения, которые ведут наше сердце вот к такому переживанию, с Богом, к такому поклонению сокрушенному. Вот это то, что мы, почем мы можем оценить, какие мы служители, мы разрушители или созидатели. Иногда какая-то бабушка может быть. Она может не понимает всех этих там каких-то богословских всяких штук там. Но у нее есть достаточное понимание Бога, чтобы она так благоговела перед Богом, до чего мы еще не доросли. Прийти умным, достать шашку и сказать, мы здесь библейские, а вы здесь не библейские, потому мы тут крутые, а вы тут не такие, это глупость, глубочайшая глупость. И Бог эту глупость наказывает, смиряет. К сожалению, у некоторых складывается впечатление, вот до чего Библия людей доводит. Это мне жалко. Но и это будет происходить. Чтобы богослужение было истинным поклонением Богу, люди должны молитвенно устремлять свои сердца к Богу. Души должны говорить с Богом. Они должны обращаться к Нему. Они должны искать Его. Они должны пробираться сквозь вот эти все внутренние препятствия, чтобы действительно узреть Бога. И происходить это, конечно, должно не только во время общей совместной молитвы вслух. Молитва больше всего должна литься к Богу на протяжении всего богослужения, в каждом его моменте. Я вспоминаю, как в баптистских церквах я часто видел, приходят женщины, обычно я видел женщин, ну хотя нет, мужчины тоже, не становятся перед тем, как сесть, и они просто совершают молитву. Иногда, может быть, это формально, кто-то может так сказать, я просто это слышал. Но иногда это не так. И это правильное отношение вообще, почему я сюда... Хотя я говорю, нужно начать молиться еще вчера вечером. Начинать молиться о том, чтобы сегодня здесь быть. Молитва больше всего должна литься к Богу на протяжении всего богослужения, в каждом его моменте. Истинно духовное богослужение, истинно живое богослужение, настоящее богослужение – это богослужение, которое переполнено молитвами сердец. Такое богослужение постоянно дышит молитвами людей, такое богослужение нравится Богу. Он видит здесь сердца, на которые воздействует слово, которые смягчаются, которые вот так начинают на Бога смотреть, начинают его любить, начинают им восхищаться. Эти сердца меняются, заканчивается богослужение, и они не бегут просто своими делами быстро, прагматично заниматься. Они вдруг видят, здесь вокруг есть души других людей, у них есть семьи, у них есть переживания, у кого-то одиночество, у кого-то там преизбыток общения. Они начинают видеть печальные глаза или радостные глаза, они начинают сопереживать, они начинают служить другим людям. Они начинают замечать людей, которые первый раз, и он себя чувствует неудобно, он не знает здесь многих людей. Почему эти люди начинают их замечать? Потому что они увидели Бога, они насытились Богом, они преклонились перед Ним. Бог дал им надежду, Бог дал им утешение, и они могут не трястись за свою жизнь. Как я могу сейчас о ком-то заботиться, а кто мою жизнь будет спасать? Есть еще какой-то спаситель в этом мироздании, кроме меня? Ну, есть, понятно, но тут реальная жизнь. Поэтому, если мы хотим, чтобы наше поклонение Богу было живым, постоянным, пламенным, мы не можем пренебрегать молитвенным общением с Богом. Мы должны устремлять свои сердца к Богу, реагируя на все, что происходит на богослужении, все, что происходит в нашем сердце, на каждое слово, на все, что у нас здесь есть. 1 Фессалоникийцам 5:17, последний текст, самый короткий. «Непрестанно молитесь». Вот о чем идет речь, когда я объясняю молиться в течение богослужения. Вот что значит «непрестанно молиться». Это сердце перед Богом. Без молитвы на протяжении всего богослужения наше сердце не будет поклоняться. Если мы не молимся в течение всего богослужения, нам будет трудно поклоняться. Я почти закончил, можете выходить. Потому что сердце не будет сосредоточено на Боге, не будет видеть Бога, не будет видеть восхитительную драгоценность в Боге. Оно не сможет подчиняться Слову Божьему и так далее, и так далее, и так далее. Пусть бы Бог научил нас ценить Его Слово, ценить проповедь, ценить наставников, разъясняющих Слово. Пусть бы Бог взрастил в нашей церкви многих, всех из нас. Когда-то, помните, Моисей испытывал особенный момент, он как свое благословение передавал и прибегает из стана народа человек и говорит, и они там пророчествуют, давай мы им запретим. Моисей говорит, я желал бы, чтобы все в народе Божьем пророчествовали. То есть, прорекали или пересказывали Божье Слово. Это пусть бы Бог благословил нас, чтобы мы были действительно людьми, способными говорить истину в любви. И пусть бы Бог благословил нас действительно быть глубокими молитвенными людьми, чтобы наши отношения с Богом были такими, и молитвенная жизнь такой, которую невозможно выразить. Невозможно словами передать. И если кто-то пытается там, заикаясь, как-то вот сказать, и вы будете сидеть, вы будете понимать, я понимаю, о чем он говорит. Я сам не знаю, как это сформулировать, но я знаю, о чем он говорит. Или она говорит. Пусть бы Бог благословил нас так. Если богослужение будет таким, мы будем отсюда уходить невероятно богатыми людьми. Давайте помолимся и будем петь Господу. Господи, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Оно просвещало нас сейчас. Мы благодарим, что Ты показывал нам, как оно должно быть применимо к нашей жизни. Это слово делало более живым, более практичным, более близким и более сияющим для каждого из нас. И мы, Господи, поклоняемся Тебе сейчас. И мы любим Тебя, и мы благодарим Тебя за то, что Ты сейчас, в течение этого богослужения, Ты изменяешь наши души, изменяешь наши жизни. Слава Тебе, мы поклоняемся Тебе, Господи, и мы просим Тебя за тех людей, на которых гнев Твой сейчас горит. которым не прощены грехи, которым не засчитана праведность Иисуса Христа. И они, может быть, до сих пор либо боятся, либо думают, что их хорошие поступки будут иметь какое-то значение, что ты сможешь простить их благодаря их хорошим поступкам. Боже, пожалуйста, открой их глаза, дай им увидеть истину. Дай им увидеть, что гнев твой горит против них, и ад приближается к ним. И они достойны этого. Как и все мы здесь, уже получившие спасение. Господи, мы молимся Тебе и просим, дай им покориться каждой истине Евангелия, что Ты святой, что они колоссально греховны, что гнев горит и ад приближается, что они никак не могут это решить. Но Ты любишь их, и Сын Твой страдал вместо них, и Он был наказан вместо них, Он прожил вечные муки вместо них. Дай им верить в это, дай им покориться, дай им последовать за Тобой, как за Господином. Дай им умолять Тебя, Боже, о прощении своих грехов. Прости их, Господи, спаси их, сделай их Твоими детьми. И дай им, Господи, другую сверхъестественную жизнь. И ангелы возликуют, и будет величественное поклонение в небесах. И мы, Господи, хотим петь Тебе сейчас вместе с этим пением небесным. Аминь.